Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение нашей темы. Сегодня третья заключительная часть – «Давид или Авессалом». В прошлой передаче мы подошли к тому, что Северный Израиль, народ Северного государства Израиля, после поражения Авессалома, народ снова вспомнил времена, когда царь Давид был в их среде. Они вспомнили о том, как часто рука Давида освобождала их от опасного нашествия окружающих врагов. Об этом мы читаем во второй книге царств, глава 19, стихи 9 и 10. «И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома». Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы, то есть старейшины, вы медлите возвратить царя? Среди народа начались раздоры и недовольство, так как вместо ожидаемого освобождения при Авессаломе они потерпели только убыток. Хотя Авессалом был еще молодым, и он мог хорошо говорить, поэтому был в состоянии свергнуть с трона собственного отца и прогнать Давида. А вот в организованном им восстании он не имел успеха, и его рука не принесла народу спасения. Поэтому все колена израильского народа в воспоминаниях быстро обратились к прошлому, когда они находились под руководством царя Давида, который был от Господа поставлен. И вот народ говорит: «Почему же теперь вы, то есть старейшины, медлите возвратить царя?» Почему же они говорили о том, что с Авессаломом на них обрушилась беда, но ни одна душа не говорила о том, чтобы вернуть в свою среду царя Давида? К этой теме я должен кое-что сказать по отношению нашей сегодняшней ситуации, по отношению к настоящему времени, в котором мы живем, где находятся христиане, которые бы имели такое желание. Мы должны возвратить в нашу среду Господа Иисуса и снова поставить Его в центр внимания. Дорогие слушатели, обращаю особое внимание каждого из вас на то обстоятельство, что Давид не сам пришел к израильскому народу. Об этом мы ничего не читаем в Библии. Его должны были позвать. Именно в таком состоянии находятся и наши сердца. Господь Иисус не войдет, не вторгнется в наши сердца, если мы Его не позовем, не пригласим. А для этого необходимо, чтобы с трона нашего сердца все остальное исчезло, чтобы Христос мог занять подобающее Ему место. Прообразно мы это совершенно ясно видим в нашем тексте. Повторяю вопрос народа: почему же теперь вы медлите возвратить царя? Здесь мы познаем, что только в возвращении Давида они видят свою единственную надежду. Они не хотят больше другого, потому что вспомнили о том, сколько раз Давид спасал их от опасностей от врагов. И если мы оглянемся на наше прошлое, мы, дети Божьи, то поймем, что мы по той причине не памятуем о многостороннем спасении, что мы так мало знаем, так мало сообщается нам, откуда и от чего нас Бог спас в этой жизни. А то, что мы знаем, является лишь частью всего того, от чего Господь нас спас. И то чаще всего мы об этом забываем еще. Поэтому в различных ситуациях нашей жизни мы не видим всех случаев нашего спасения Господом. В отношении Авессалома я должен спросить: как вы думаете, может ли от наших врагов исходить праведность, мир, порядок и спасение, которые ожидали израильтяне от него? Никогда этого не будет. Вы не можете этого ожидать. Не можем мы от врага человеческих душ ожидать спасения. Людей в этом лживо правду уверяют. Люди в настоящее время истинное спасение могут получить лишь в истинном царе, сыне Давидовом, если его пригласить назад. Это является заданием каждого человека искренне и сердечно призвать его, пригласить в наше сердце, чтобы он нас полностью наполнил, чтобы он полностью пронизал все то, что нас касается. И эта история периодически вновь и вновь повторяется, как мы читаем в Ветхом Завете, в Екклесия 1, стих 9. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Великий сын Давида, Господь Иисус, пришел в этот мир. И его отвержение по своему духовному смыслу намного больше и ужаснее, чем отвержение Давида Израилем. Ибо Иисус Христос отвержен всеми людьми. Во времена Давида израильтяне избрали себя Авессалома, ненавистника Бога. Во времена Иисуса люди избрали убийцу Варавву, а во времена 70-й седьмины люди изберут антихриста, массового убийцу, прообраз которого мы видим в Авессаломе, как мы это рассмотрели выше. Во времена Иисуса Божий народ Израиль кричал: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» — Евангелие от Луки 19:14. Таким образом, Господь Иисус покинул сей мир, а управлять стал другой, князь мира сего, сатана, как мы читаем в Иоанна, глава 14, стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, — говорит Иисус, — ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Поэтому я должен всех спросить, кому мы при всем этом, собственно, служим? Если мы знаем, что нейтралитета не существует, либо Христу, живому Богу, который оживляет людей, то есть спасает из мертвого состояния к жизни вечной, или же другому, который убивает. В пророке Осии мы читаем кое-что о желании Израиля, что они хотели иметь царя, как язычники имели царей. В отношении этого желания Израиля Осия оглашает слова Господа. Осия 13, стих 11. «И я дал тебе царя, то есть Израилю, в гневе моем и отнял в негодовании моем». Вы представляете, что гнев Божий лежал на пути непослушания Израиля. Из-за этого дела сыны Израиля стали детьми гнева. Во время отсутствия Господа Иисуса, истинного царя на этой земле, люди пытаются под водительством князя мира сего создать приятное и счастливое общество. Так как истинный царь не должен господствовать, то люди пытаются господствовать сами. И это выглядит следующим образом. Выбирают попеременно то господство умных, а если это не приносит достаточного результата или удовлетворения, тогда выбирают господство глупых. По всей вероятности и по всем приметам кажется, что это время пришло. Иногда люди пытаются выбрать над собой господство богатых. И если это не функционирует, то выбирают бедных. Все это делается попеременно, как в политике, так и в философии, так и в религиях, даже в христианской религии. Одним обещают золотые времена, а другим — рай. Но никто из нас не видел этот рабочий рай. Не видел. Все это являются обещаниями князя мира сего. Господствующие издают также много законов, которые должны якобы служить для порядка. Для этого постоянно увеличивают армию, полиции. Для этого в различных странах и в разных сферах вводят в действие миллионы солдат, строят огромные судебные учреждения. И все это создается и учреждается для того, чтобы удержать вдали зло и врага. Одни пытаются быть социальными, а другие — социалистическими. Пытаются запретить войны и провозгласить таким образом мир во всем мире. Библия сообщает об этом уже в течение 2000 лет. Все эти старания, эти призывы за мир во всем мире останутся без Господа Иисуса пустым делом, останутся по-старому. Библия говорит об этом так ясно и трезво, что придут времена, которые будут самыми ужасными. И это случится тогда, когда будут много говорить о мире и безопасности. Именно в этой атмосфере мы уже сегодня живем. И чем ближе к концу, тем громче и интенсивнее станет это говорение без Христа. При этом возникает логичный вопрос. Почему, собственно, все останется по-старому? Почему человек не в состоянии осуществить в этом мире водительство и подчинить себе все? Ведь именно для этого Господь определил человека, потому что все вышеупомянутые усилия людей предпринимаются вне Божьей воли. Все усилия. В своем заблуждении на основании греха человек зашел так глубоко, что подчинил себе подобных, но не живот и мир, да, а подобных себе, то есть людей, что Богом запрещено. И этот подход людей к созданию порядочного общества не функционирует лишь потому, что не люди, а лишь Иисус в состоянии изменять людей. Только Иисус может людей изменить. И это не человеческая утопия. Слово Божье говорит нам, что только Иисус, этот истинный Царь, и Царь царей желает вселиться в сердца людей и там господствовать. Он желает занять то место, которое ему подобает. Он не желает, чтобы о нем говорили только на словах, чтобы его имя писали на стенах домов. Он желает быть центром в сердцах людей. В нашем тексте израильский народ говорит: «Почему вы молчите о том, чтобы возвратить царя, которого мы покинули? Почему молчали тогда во времена Давида? Почему молчали те, которые испытали добродетели Христа в собственной жизни, на собственном теле, когда Господь Иисус ходил по этой земле? Почему молчат сегодня христиане, принадлежащие Господу Иисусу? Когда Он приходит, Иисус, то в сердца вселяется прощение. Значит, если Его не впускают, не зовут, следовательно, люди живут сегодня, будучи непрощенными Богом. Не достает прощения, прощение отсутствует. И везде там, где отсутствует прощение, налицо имеется вина. А вина перед Богом ведет к погибели. Это мы точно знаем. Поэтому учение Нового Завета заключается в том, чтобы через дело Господа Иисуса на Голгофе постоянно искать прощение, в котором мы так нуждаемся. Следующее. Когда Господь приходит к человеку, тогда приходит праведность, как сказал Господь Иисус в Иоанна 18:36. Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего». Поэтому вышесказанное исполняется в настоящее время не по всему миру, а лишь только индивидуально, в сердцах отдельных людей, которые приглашают и впускают его в свои сердца. А мы, дети Божьи, можем сказать, как рады мы, что пришли с нашими грехами к Господу Иисусу, что мы впустили в свои сердца Царя Царей, что мы впустили в свои сердца Божью праведность, хотя по природе мы все неправедны. И мы говорим, Он является нашей праведностью, и эта праведность является одновременно нашим оправданием, которую мы приобрели через веру. И следующее, если Он приходит к человеку, то Он приносит мир, мир, который нам не может дать сей мир, мир, о котором Господь Иисус говорил в Иоанна 14, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». И если мы спросим, как и какой мир дает людям сей мир? С одной стороны, он дает мир, а с другой забирает. И это мы наблюдаем не только в финансовых учреждениях или в финотделах, как говорят русские, но везде, везде, потому что мир сей не может нам ничего дать, что своей прочностью и постоянством могло бы нас связать с вечностью. А когда Он, Иисус, приходит, то вследствие вселения в наши сердца Он приносит радость. Об этой радости Слово Божие говорит в Иоанна, глава 15, стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И тут я должен спросить, живем ли мы в этой радости Иисуса, дорогие слушатели? Имеем ли мы эту радость в сердце? Имеем ли мы непосредственное отношение к этой радости в Иисусе, которая несравнима с земной радостью? И если Он, Иисус, приходит, то приносит с собой благословение. Благословение, которое никто из людей не может дать. В Марка 8:36 читаем об этом. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» В конечном счете, это никакой пользы не даст приобрести весь мир, если кто не имеет благословения вечности. И как мы можем те немногие годы нашей земной жизни сравнить с бесконечной вечностью? Так что, начиная от принятия наших решений и вплоть до нашего поведения, мы все должны сравнивать с вечностью. Все наши дела и принимаемые решения мы должны совершать в перспективе вечности, так как нам обетовано благословение вечности, если ходим согласно Его воле. И когда Он приходит, Он приносит с собой и награду, то есть богатство, потому что Господь сказал в Откровении 22:12, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Иисус Христос является, конечно, нашей самой великой наградой, нашим вознаграждением. А в Иисусе мы сделались богатыми не в греховных, приходящих земных богатствах, а в духовных, в вещах, которые имеют качество вечного существования, которые не знают конца, которые знают Христа и принадлежат Ему. Это знак качества. Я помню, в Советском Союзе учредили знак качества на всех предприятиях. То по этому поводу стали очень много веселых, извините, анекдотов рассказывать. То не были качества, на все лепили знак качества. Владельцами этого богатства являемся практически все мы, совершившие покаяние и принадлежащие Ему, нашему Господу, Все мы, дети Божьи, являемся наследниками с Господом Иисусом, наследство, приготовленного Отцом на небесах. И так мы можем сказать, все, что выше перечислено, радость, мир, благословение, праведность и вплоть до богатства, является практическим страстным желанием людей. Даже в этом мире все люди желают мира. Об этом мы слышим даже из уст таких людей, которые за одну ночь разбивают сотни витрин, стоящие сотни тысяч евро. Это возмутители. Но мы знаем, что такие люди имеют ложное представление о мире. Они вроде бы демонстрируют замер, а являются возмутителями. Это не тот мир, о котором они говорят. Они, как змеи, имеют раздвоенные языки. Ибо мир проявляется не в осколках разбитых витрин, но настоящий мир — это мягкость, уступчивость, снисходительность, покой, тишина, процветание, милость и так далее. Именно в этом мы ожидаем нашего Господа Иисуса. Мы имеем драгоценный призыв, что Иисус придет снова. И как же должно выглядеть наше ожидание, наше поведение, наше хождение с точки зрения нашего отношения к пришествию Иисуса? Живем ли мы постоянно в радости, что Господь скоро придет? Ждем ли мы действительно Его, а то еще некоторые заявляют: «Господи, подожди, пока мои покаются, родственники». Удалось ли Святому Духу возбудить в нас радость в отношении пришествия Господа, чтобы через эту радость мы и другим стали в благословение, чтобы мы ободряли друг друга, указывая на день Его пришествия, чтобы мы приобрели в этом назидание силу и ободрение? Не только мы, живущие во время благодати, ожидаем пришествия нашего Господа, но еще во времена Израиля пророк Агей говорил в Ханаане об этом ожидании. В Агее 2.7 читаем: «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполни дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Этот желаемый есть Господь Иисус. Причем этот желаемый, как говорит пророк Агей, есть желаемый не только Израилем, но и всеми народами. Пришествием Иисуса будет потрясен весь мир. Пришествием Иисуса, то есть с пришествием Мессии, открылись и все вышеперечисленные добродетели Иисуса: мир, праведность, радость, благословение, богатство и так далее. Поэтому Его царство является царством, в котором Христос господствует как царь. Но кто из слушателей имеет тонкое духовное чутье, должен понять, что все это предназначено не для детей Божьих. Мы в этом ничего не имеем, и тем более в этом не имеют части ложно назвавшие себя свидетели Иеговы. Напомню только, что для своей церкви, для своей невесты Господь Иисус явится женихом, а царем Он будет в тысячелетнем мирном царстве для своего народа Израиля. Мы, как церковь Иисуса, имеем небесное обетование, духовное, небесное, и после нашего восхищения на земле будет господствовать ужасное время суда. После этого семилетнего суда на земле наступит время мира и праведности. В этом тысячелетнем мирном царстве Господь Иисус будет признан истинным царем всеми народами и Израилем, и Он будет господствовать над ними тысячи лет на этой земле. Почему я говорю «всеми народами» и «Израилями»? Истинный Израиль представляет колено Иудина, не смешавшееся с язычниками за время благодати. Господь сохранил их так. А все остальные 11 колен смешались с язычниками,
и представляет народы в тысячелетнем царстве. Тот мир, о котором мечтают современные люди, мы во Христе уже имеем, ибо когда Иисус входит в сердце человека, то Он приносит с собой и этот обетованный мир. Но это не значит, что при вселении Иисуса в сердце кающегося человека вдруг и весь окружающий нас мир станет пребывать в этом мире, данного Господом. Нет, нет. Во время благодати Господь открывается людям совершенно индивидуально, каждому в отдельности. Поэтому мы можем сказать, что и мир Божий входит в сердце человека совсем персонально. У Божьего народа Израиля этот процесс будет происходить иначе. Со своим народом Господь будет действовать коллективно. Мир будет господствовать на всей земле, не только колено Иудина, которое в тысячелетнем царстве будет представлять Израиль, получит это богатство, этот мир и благословение, но и 11 остальных колен, которые представляют народы, так как войдут в тысячелетнее царство смешанные с язычниками. Именно так говорят пророки, что все жители тысячелетнего царства будут жить, как это было однажды в райском саду в Эдеме. К великому сожалению, удивительное и прекрасное время в этом саду было прервано через грехопадение наших прародителей. Но это прекрасное время Господь продолжит со своим народом еще на 1000 лет. А мы радуемся, что наша многострадальная земля приобретет еще раз от своего Творца такое благословение, такой мир, такое богатство, какими они нарисованы нам в райском саду в Эдеме. Тогда больше не будет господствовать голод, болезни, смерть, хотя в отдельных случаях еще будут умирать такие люди, которые будут жить в непослушании. Но смерть больше не будет господствовать над всем народом, как это имеет место в наше в настоящее время. Но приносящего людям мир и покой пророки называют в Слове Божьем примирителем. Он придет, творящий мир, о котором читаем в Бытие 49.10. В обетованиях: «Не отойдет скипетр от Иуды». Господь через Моисея говорит Иуде, колену Иудина. Скипетр — это царская власть, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель. И ему покорность народов, то есть это аж на тысячелетнее царство указывает. Ему покорятся народы и будут слушать его. Это значит, что недовольство и непримиримость по той причине господствует сейчас на нашей планете. Потому что люди не слушаются царя царей. Непослушание принесло с собой недовольство, непримиримость. Это непослушание и непримиримость начались с великого помазанного князя ангелов, с его сторонниками, который поднялся против Божьей воли. Он посеял среди ангелов недовольство и несогласие. Начиная с этого времени, господствует на земле бунтовский мятежный дух Авессалома и его сторонников, сеющий только несогласие. А с момента грехопадения Адама и Евы дух несогласия вложен сатаной в сердца людей. В течение многих тысячелетий дух несогласия втягивает людей в войны, в ссоры и споры, в грех и в смерть. Если спросить, научились ли люди чему-нибудь из этой печальной действительности, должны ответить «нет». Нет, не научились, а наоборот, человек забыл все прошлое, и человечество продвигается сегодня в темноте, навстречу ужасному концу. И мы можем радоваться с вами, что среди беспокойства и нервозности этого мира, крепко основанные на нашем миротворце, приносящем покой, так что мы имеем мир в наших сердцах. Мы можем даже не слушать, когда люди угрожают друг другу атомными бомбами, а с другой стороны пытаются с их помощью ободрить и поднять настроение людей для каких-нибудь действий или целей. В тысячелетнем царстве Господь Иисус не будет видимым физически, хотя многие дети Божии или даже определенные круги верующих утверждают противоположное. Почему Он не будет видимым? Потому что Израиль, когда Иисус как Мессия в плоти приходил к своему народу, чтобы ввести его в тысячелетнее царство, не принял своего царя, отверг его. То, что в тысячелетнем царстве будет видимым, это скиния Бога, о которой мы читаем в Откровении 21 стих 3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками!» И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Эта скиния Бога, то есть Божий храм, будет центром всех народов на всем земном шаре в тысячелетнем царстве. Там будет свет, о котором мы читаем в пророках. Это будет такая полнота света, что ночью можно газеты читать. Слово Божие говорит об этом свете следующее. Там ночью будет так светло, как у нас сейчас днем, а день будет в 7 раз светлее, чем у нас днем. Это есть полнота света, которую будут иметь люди, когда с земли будет устранена власть тьмы, сатана с его демонами, когда примиритель, этот истинный царь, приступит к своему господству. В то же время это означает, что с момента грехопадения мы имеем только одну седьмую часть настоящего Божьего света, ибо через грехопадение среди людей воцарился мрак, в котором мы живем сегодня. Но мы одновременно радуемся, что это состояние будет иметь конец, и что Господь обетовал восстановить нормальный свет. Это значит, если человек не пригласит, не впустит Господа Иисуса в сердце, как израильтяне пригласили Давида, то в нем останется мрак, и человек не увидит славу, свет, богатство, мир и радость Господа Иисуса. Но Бог хочет, чтобы все люди все это познали, чтобы люди все это видели, чтобы все люди стали соучастниками Его богатства. Ибо для этого Небесный Отец принес в жертву Своего Сына, чтобы через эту жертву посредством веры люди вошли в общение с Богом, чтобы, во-первых, принять подарок искупления и спасения, а затем совершенно по-новому войти в общение с Господом Иисусом. Однако вернемся к Авессалому. Напоминаю, что Авессалом является сильным прообразом Антихриста. Одновременно в его действиях мы видим действия сатаны, за которыми терпеливо до тех пор наблюдал Небесный Отец, пока Бог вынужден был низвергнуть его на землю вместе с отпавшими ангелами. Точно так же Давид терпеливо наблюдал за всеми кознями Авессалома, которые он предпринимал под носом Давида. Вы думаете, он не видел Давид? Нет, он видел. Но он прообраз на Иисуса Христа, на Бога, который терпел козни сатаны. Авессалом, так же, как и сатана, мечтал захватить трон своего отца, можно сказать, своего творца. Его сатанинский характер мы видим также в его реакции, когда советник Давида, который изменил Давиду, предложил свой план преследования Давида и его сторонников. Во второй книге Царств, глава 17, с 1 по 4 стих читаем об этом. и сказал Ахитофелу Авессалому: «Выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя». Представляете? Советник Давида говорит это, и всех людей обращу к тебе, то есть к Авессалому, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире. И понравилось это слово Авессалому, вы представляете, и всем старейшинам Израилевым. Ужасно. Дорогие слушатели, вы представляете, что у Авессалома даже не дрогнуло сердце, когда Ахитофел сказал: «Я убью одного царя, отца Авессалома». Не зря Ахитофел был советником Давида. Он точно рассчитал, что когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире. Именно так и случилось с израильским народом. Когда погиб Авессалом, народ снова обратился к Давиду. Между прочим, замечу, что Ахитофел является прообразом Иуды, предавший Господа Иисуса. И тот, и другой, не достигшие своей цели, которую они имели, повесились, да? Повесились. Но мы говорим об Авессаломе, сердце которого даже не дрогнуло, когда Ахитофел открыто предложил убить одного царя, то есть Давида. Авессалом одобрил этот план, и в нашем тексте читаем, и понравилось это слово Авессалому. Выше я отметил, что со времени падения сатаны дух убийства живет в людях. Ярким примером для этого является поведение Авессалома. Прочтите, дорогие слушатели, все об Авессаломе в Библии, и вы убедитесь, что он во многом похож на сатану. Итак, Авессалом является сильным прообразом Антихриста и одновременно сатаны. Но этот образ является одновременно для нас предупреждением, как не должно быть. Мы должны учиться на этом примере. Противоположностью поведения Авессалом является то, что мы должны смиряться под сильную руку нашего Господа Иисуса. И всемогущая рука Небесного Отца дает нам в Новом Завете совершенно ясные указания. И каждый искупленный, как каждый спасенный, должен жить и ходить со Христом. И как все дети Божьи должны себя вести в Доме Божьем, учиться этому. Ибо если мы собираемся в помещении собрания в Доме Божьем, то поступаем по Его воле, делаем то, о чем Господь Иисус сказал. В этом доме, где мы собираемся во имя Господа, Он находится среди нас, но не там, где говорят о мирских делах. Его имя — Иисус. Иисус — Его имя. И это имя должно быть там проповедано, но ничего другое. Да ниспошлет Господь для этого много милости, чтобы мы рано научились смиряться под Его волю. Вы представляете, что было бы с Авессаломом, если бы он смирился под волю своего отца Давида? Он наверняка имел бы тоже долгую благословенную жизнь, но из-за непослушания и неподчинения он умер очень рано, и притом неестественной смертью. И это должно нам быть предупреждающим примером, предупреждающим сигналом, чтобы мы так себя вели, как это угодно Богу, чтобы мы признали жизнь вечную как время нашей жизни уже, чтобы навеки быть связанными с Богом. Аминь.